Арзамас представляет курс Алексея Барташевича «Весь Шекспир». Эпизод 7. Завещание Шекспира.
Если взглянуть на последние произведения разных художников, разных времен и разных видов искусства, то, мне кажется, можно найти в них нечто их объединяющее. Есть что-то общее между, скажем, последней трагедией Софокла «Эдип в Колоне», последними произведениями Бетховена, последними библейскими трагедиями Расина, поздним Толстым или поздним Достоевским и последними пьесами Шекспира. Возможно, что художнику, который достиг своего последнего предела, художнику, перед которым с ясностью, страшной ясностью встала смерть, как близкое будущее, возможно, что художнику в этой последней катастрофической или грозящей катастрофой ситуации приходит в голову идея оставить людям надежду. Уйти из мира, оставив людям последнее упование. То, ради чего стоит жить. Как бы ни была трагически безнадежна жизнь. Вот существенно, что после Гамлета, Макбета, Кориолана, Тимона Афинского, этой самой мрачной, самой безнадежной из шекспировских трагедий, может быть, был смысл в том, что последние произведения Шекспира это порыв к тому, чтобы вырваться за пределы катастрофической безнадежности, прорваться в мир упований, прорваться в мир надежды, чтобы сохранить ее людям. Ведь так не похожи последние пьесы Шекспира: «Цимбелин», «Перикл», «Зимняя сказка» и, прежде всего, «Буря» на все, что он делал до сих пор. На великие трагедии, на трагедии, говорящие о трагическом существе бытия. «Буря», пьеса, которую называют завещанием Шекспира, последним аккордом его творчества. «Буря» — это, вероятно, самая музыкальная из шекспировских пьес и самая гармоническая из них. Это пьеса, которую мог создать только человек, прошедший через искушение трагедии, прошедший через соблазн безнадежности. Это надежда, возникающая по ту сторону отчаяния. Это, кстати, фраза из позднего романа Томаса Манна. Надежда, которая знает о безнадежности и все-таки пытается преодолеть ее. «Буря» — это сказка, философская сказка, в которой действует волшебник Проспера, владеющий магической властью над островом, со своими колдовскими книгами, которые дают ему эту власть, с фантастическими персонажами, которые его окружают, дух света и воздух Ариэль, дух земли Калибан, волшебная Миранда, прелестная дочь Проспера и так далее. Но это не просто сказка, и даже не просто философская сказка. Это пьеса о попытке исправить человечество, это пьеса о попытке исцелить безнадежно больной мир. исцелить его с помощью искусства. Поскольку совсем не случайно на это скопище уродов и злодеев, которые попадают на этот остров Проспера, Проспер напускает, как великую силу, исцеляющую силу музыку. Но вряд ли музыка способна исцелить их. Вряд ли искусство способно спасти мир, как вряд ли способна спасти мир красота. То, к чему приходит Проспер в финале этой странной, очень трудной для театра пьесы, это та идея, которая лежит в основании всего позднего Шекспира. Это идея спасения через милосердие. Только прощение способно, может быть, способно, если не изменить, то, по крайней мере, не усугубить зло, которое царит в мире. Вот к чему, вообще говоря, говоря простыми словами, сводится смысл бури. При этом Проспер прощает своих врагов, которые чуть было не погубили его в свое время. Он прощает их, но совершенно не уверен, что они изменились. Совершенно не убежден, что они исцелены. Но прощение – это последнее, что остается человеку, прежде чем уйти из мира, так как уходит из него Проспер. Конечно, в финале Проспер возвращается на свой миланский престол с любимой Мирандой и с ее возлюбленным Фердинандом. Но в конце этой пьесы Проспер говорит такие странные слова, которые, кстати, всегда почему-то выкидывают из русских переводов. В подлиннике Проспер говорит о том, что он вернется для того, чтобы каждая третья его мысль была бы могилой. Финал этой пьесы совсем не так уж светел, как надо считают. И все же это пьеса о прощании и прощении. Это пьеса прощальная и прощающая, как все последние пьесы Шекспира. Она очень трудна для современного театра, и совсем не так часто она выходит у современных режиссеров. Хотя надо сказать, что на закате XX века чуть ли не все великие режиссеры европейского театра обращаются к этой пьесе. Ее ставит Стреллер, ее ставит Брук, ее ставит Роберт Стуро в Москве, в театре Цетера. С Александром Калягиным в роли Проспера. И совсем не случайно, что эту пьесу ставит в своем замечательном фильме Питер Гринвей. Фильм называется «Книги Проспера». И смысл этого фильма очевиден. Во-первых, на роль Проспера Гринвей приглашает не кого-нибудь, а самого великого английского актера Джона Гилгуда. Но Гилгуда уже старого преклонных лет. В сущности, Гилгуд уже не может играть. Он слишком стар и болен для того, чтобы сыграть роль так, как он играл свои великие роли в прежние времена. И в сущности, в фильме Гринвей Гилгуд не играет ничего. Он не играет, он присутствует. Для Гринвея Гилгуд важен как образ и символ великой традиционной культуры прошлого. Именно культурный символ, культурный знак, не более того. Проспер у Гилгуда – это и Проспер шекспировский, и сам Шекспир, который пишет «Бурю», и Господь Бог, владыка этой прекрасной, пронизанной искусством Вселенной. Пронизанной искусством – да, но перенасыщенной искусством. Для того, чтобы оценить смысл того, что сделал Гринвей, надо понять, что чуть ли не каждый кадр этого фильма должен вызвать ассоциацию с каким-то конкретным произведением ренессансного или постренессансного барочного искусства XVI-XVII века. Чуть ли не каждый кадр дает отсылку к великим произведениям то венецианских живописцев XVI века, то архитектуре Микеланджело и так далее, и так далее. Это мир, перенасыщенный искусством. Это культура, обремененная собой и тоскующая о финале, тоскующая о конце, как в своем исходе. И когда в финале этого фильма Проспоро сжигает и топит свои волшебные книги, а что это за волшебные книги? Это главные книги человечества, включая, между прочим, первое фолио Шекспира, первое собрание сочинений Шекспира, вышедшее уже после его смерти в 623 году. И мы видим, как фолио медленно опускается на дно. И странная вещь. Эта катастрофа, которая постигает вселенную в финале фильма Гринвея, дает чувство облегчения, избавления. Избавление и очищение. Таков, как мне кажется, смысл этого глубокого и глубоко проникшего в смысловые слои шекспировской пьесы фильма. После бури Шекспир не пишет, в сущности, ничего. Ну, он вместе с Флетчером пишет не лучшую свою последнюю хронику. Генрих VIII, кстати, во время представления Генриха VIII происходит пожар глобуса. Нет сомнений, что этот пожар, когда глобус, любимое его детище, сгорел за полчаса дотла, ничего не осталось. Но никто не пострадал, только у одного зрителя загорелись штаны, а кто-то из его приятелей вылил ему на горящие штаны пинту эля, и все было погашено. И все-таки я думаю, что для Шекспира это было какое-то ключевое прощальное событие. Последние 4 года он живет в Стратфорде и не пишет ничего. Почему он молчит? Это одна из главных загадок его жизни. Это одна из главных тайн его искусства. Возможно, он молчит потому, что все, что можно было сказать, все, что он должен был сказать, сказано. Может быть, так. А может быть, он молчит потому, что об этом написана одна пьеса современного драматурга о последних днях Шекспира. Может, он молчит потому, что никакой Гамлет не мог ни на йоту изменить мир, изменить людей, сделать его лучше. Отчаяние и чувство того, что искусство бессмысленно и бесплодно, очень часто постигает великих художников на пороге смерти. Может быть, так? Ответ на этот вопрос мы не знаем. Во всяком случае, мы знаем только одно, что последние 4 года Шекспир живет жизнью частного гражданина Стратфорда и умирает, очевидно, от сердечного приступа, сочиняет завещание за несколько месяцев до смерти и умирает. Когда умер Лопе де Вега в Испании, за его гробом шла вся Испания. Это были национальные похороны. Смерть Шекспира осталась почти незамеченной. Нужно было, чтобы прошло несколько лет для того, чтобы его друг и соперник Бен Джонсон написал бы в стихах вот в этом самом первом фолио: «А он принадлежит не одному нашему веку, а всем векам». Это, в сущности, было открыто только через много-много-много лет. Настоящая жизнь Шекспира началась во второй половине XVIII века, не раньше. И она продолжается.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.